Глава 9. Грозный. Тростники покорно расступались перед носом челна, шелестя пушистыми метелками. Вдалеке, на том берегу, надрывно рыдали шакалы, оплакивая несовершенство мира и пустое брюхо. Ты не знал этой протоки. Все вокруг было чужим и таило опасность, но в глубине души, как в сердцевине фикуса-гнильца, исподволь тлел, играл алыми нитями уголек, давно присыпанный пеплом времени. Память? Вряд ли. Скорее, предчувствие. Пожалуй, выйди сейчас из тьмы и шелеста рама с топором или словоблуд, мама Ганга или любвеобильная якшиня, ты только кивнул бы и подумал. Так и должно быть. Сегодня была ночь ночей, когда любая причина судьбы принимается как должное. Рубеж между возможным и неизбежным. Три факела, запасенные сатьявати, три смолистых ветки, обмотанные тюрбанами промасленные ветоши, валялись под сиденьем на корме. Нагнувшись за ними, Гангия был вознагражден дружеским укусом в ладонь. Поскольку факелы кусаться не умеют, а разбуженные змеи не умеют кусать дружески, то это могла быть только Кали. И впрямь, понимая, что кумир собирается исчезнуть, бросив ее в лагерь и умирать от тоски, обезьянка решила принять свои собственные меры. Сейчас же, с мартышкиной точки зрения, настала пора объясниться. Ну, разгневается хозяин, даже накричит. Так зато не пропадет пропадом, без нее, верной Кали. Ох, глаз за ним да глаз. Где враги, кого платком душить станем? Наградив мартышку легким подзатыльником, от которого она кубарем вылетела на середину челна, Гангия вздохнул и на миг зажмурился, воззвав про себя к всенародному агни. Часто пользоваться вызовом живого огня учитель не советовал, если только ты не из племени нишатцев скалолазов, которым сам рыжебородый даровал право искры. Агни, миродержец юго-запада, любил, когда его рождают обычным путем, принимая труд как жертву, трение дощечек шами, как ласки супругов в пору зачатия, и выжигая пламя как дар. Но сейчас возиться с дощечками — означало потерять кучу времени, и Гангия тихонько пробормотал благодарственную молитву, когда всенародный не стал вредничать, откликнувшись почти сразу. При дымном свете факела сатьявати и мартышка долго разглядывали друг друга. Без особой приязни. Так старшая жена смотрит на молоденькую наложницу, с которой господин сумасброд решил сочетаться законным браком. Так смотрит старый кузнец на юнца-сопляка, которого ему силком навязали в подмастерье. Сравнения выглядели более чем странными. Казалось, их нашептала ночь пересмешница, и теперь темнота еле слышно потешалась над смертными.
— Как ее зовут? — спросила Сатьявати после напряженной паузы.
— Ревнует? — полюбопытствовала ночь, гладя щеку наследника чем-то похожим одновременно на метелку осоки и крыло нетопыря. Этот удивительный вопрос вдруг показался достаточно невероятным, чтобы вплотную приблизиться к правде. — Кали, — машинально ответил сын Ганги. — Ее зовут Кали. И почему-то смутился. Женщина только кивнула, словно услыхав заранее ожидаемый ответ, и продолжила работать веслом. А обезьянка подпрыгнула и вызывающе забрянчала гирляндой из костяных черепов. Разбудив сонную цаплю и выводок речных курочек, они выбрались из протоки. Вскоре челн уже тыкался носом в берег, как кутенок сослепу тычется в разлегшуюся на боку мамашу. Прыгнув за борт и сразу по колени увязнув в тине, наследник Хастинапурского трона вытянул утлую посудинку на берег, помог выбраться Сатьявати и огляделся по сторонам, подняв факел над головой.
— Так и должно быть!
— хихикнули разом ночь с судьбой. Если бы они плыли со стороны мамы Ганги, то он даже ночью наверняка узнал бы этот остров. Именно здесь, недаемой лихорадкой первой близости, юный ученик Парашурама проводил трехдневное очищение перед экзаменом в тщетных попытках унять разброд в душе. Вон и ашрам на пригорке, призрак прошлого. В свое время он любезно предоставил ветхие стены и гнилую крышу для защиты от непогоды и мук совести. Помогло слабо, как от первого, так и от второго. В результате пришлось изрядно повозиться, укрепляя временный приют для пользы будущих обитателей. Забыв спросить у Сатьявати о цели приезда, Ганге побрел к жилищу. Было тяжело видеть обитель аскетов после четырехлетней роскоши и рухнувших надежд на встречу с мамой или гуру. Разом нахлынули воспоминания о годах учения. О дне, когда он впервые увидел небо, о челне страсти и начале безначалья. Тайный стыд царил в душе наследника. С похожим чувством он признавался Сатьявати, что забыл о ней в суматохе города Слона. Сейчас впору было признаться в том же старой хижине на пустынном островке, близ слияния двух рек, где кровь Ямуны вливалась в жилы Ганги. — Конечно, — беззвучно откликнулась хижина. — Ведь у тебя там в столице было столько дворцов, роскошных, отделанных яшмой и нефритом, гордо стремящих к небу рукотворные вершины. И неизвестно откуда, на ум пришли воспоминания о родном дяде Рамы с топором, всеобщем друге, который едва не сжег вселенную огнем своей аскезы с единственной целью — сменить варну, променять шелк на дерюгу, роскошь царя кшатрия на нищету подвижника брахмана. Безумец, святой. Гангия потряс головой, отгоняя досужие мысли, и двинулся дальше. Дверь ашрама была слегка приоткрыта, сквозняк теребил дощатый край, и через щель пробилось робкое свечение. Видимо, внутри догорал очаг. Не пылал, не играл оранжевыми языками, похожими на благоуханные цветы кадамбы, а тихо погружался в сон, затягивая жар сединой пепла. Обезьянка весело поскакала к хижине. Мохнатым комочком подкатилась к двери, заглянула внутрь и с истошным визгом рванулась прочь, гримасничая и плюясь на ходу. Ганге не успел опомниться, как Кали забилась ему за спину, вцепилась в голень всеми четырьмя лапами и принялась во всеуслышание проклинать тот несчастливый миг, когда ее, порядочную мартышку, угораздило спрятаться в челне. — Ну что ты, Кали, что ты? Наследник ласково отцепил от шаровар пальчики обезьяны, усадил притихшего зверька себе на плечо и двинулся к ашраму, выставив факел перед собой. Странно. Сейчас он напрочь забыл, что именно Сатьявати привезла его ночью на пустой остров, что она просила довериться ей и говорила о каком-то знакомстве. За спиной мужчины кшатрия стояла женщина, и этого было достаточно, чтобы без колебаний пойти первым. Оружия Гангия не имел, кроме маленького кинжальчика на поясе, который и оружием-то назвать можно было лишь с перепугу, а пользоваться боевыми мантрами здесь, в святом месте, ему даже не пришло в голову. Страх — плохой советчик, но страх отсутствовал, а вместе с ним, извечным бичом смертных существ, отсутствовали и дурные помыслы. Кроме того, плохо верилось, что в заброшенном ашраме может жить кто-то, кого надо пугать головой Брахмы. Смиренный путник приветствует мудрого отшельника и молит о снисхождении, — громко произнес сын Ганги и, выждав минуту-другую, толкнул дверь. Сперва ему показалось, что хижина пуста, но мгновение позже куча тряпья в углу зашевелилась, спучилась в самых невероятных местах, и святой отшельник, или кто там бока пролеживал, тигриным прыжком выметнулся на середину ашрама. Подскочил, едва не пробив макушкой крышу, приземлился на корточке, рыкнул гневно, уставясь на пришельца двумя янтарными огнями. Словно во имя наисуровейшей аскезы это существо вырвало себе глаза из глазниц и сунуло в кровоточащие впадины по углю из очага, насытив их собственным жаром и заставив светиться вечно. В сущности, ничего конкретного, кроме двойного янтаря, пропитанного злобой и раздражением, Гангия рассмотреть не успел.
— Чего надо? — проскрипел отшельник, выгибая горбом тощую спину. — Ограбить хочешь? Эй, крошка, у нас гости!
Мартышка изо всех сил рванула хозяина за волосы. Так возница в смертном ужасе рвет поводья на краю пропасти, больно укусив при этом за ухо. Тело инстинктивно отозвалось на рывок и боль, прыгнув назад. Правая рука сына Ганги слоновьим хоботом метнулась к плечу, готовая сорвать взбесившуюся обезьянку, ударить оземь, превратить в кровавое месиво. Что-то крикнуло Сатьявати, и словно в ответ женскому воплю раздалось грозное шипение из-под порога ашрама. Рука-хобот застыла на полдороге к кашляющей в испуге Кали, и факел в левой очертил пламенную дугу, двигаясь на звук. Не ударил, остановился. Брызжа искрами, разогнал тьму вокруг себя, колебля пласты жидкого агата. Вязкая смола со смертельной грацией заструилась наружу, тугой плотью выливаясь из земных недр, скручиваясь узлами, будто непривычный к таким переделкам ашрам, приют кротких духом мудрецов, обмочился от страха. Огни факела и очага дружно плеснул светом на глянцевую чешую, превратив ее в драгоценный панцирь, достойный княжича, небесного полководца. И треугольная голова закачалась из стороны в сторону, разинув страшную пасть, на высоте добрых двух третей посоха от земли. Царская кобра. Священная змея. Долг платежом красен. Не надо было быть провидцем, чтобы понять. Мартышка со смешным прозвищем только что сполна расплатилась за спасение своей жизни. Окажись Гангия на шаг другой ближе.
— Гони их, крошка!
— приплясывал за змеей бесноватый отшельник, кособочась и размахивая руками.
— Куси их, оно!
Тень его дергалась, как припадочная. Косматая башка высовывалась то справа, то слева от раздувшегося клобука кобры-гиганта. И виднелась Ганги. Львиный лик с раздавленной переносицей и горящим взором объят пламенем. Погребальным костром неистово рыжей шевелюры и медно-красной бородище, клочковатой, избившейся в колтун по меньшей мере от сотворения мира, если не раньше. Небось, Брахма-созидатель еще только плавал в золотом яйце по предвечным водам, пребывая в раздумьях относительно миротворчества, и время от времени говорил будущему обитателю островного ашрама. «Расчесался б ты, что ли?» Гангия уже собирался попытать воинского счастья, ткнув факелом в оскаленную морду крошки. Ничего лучшего на ум не приходило, и напрочь выветрилась из сознания память о проклятии еретику, кто оскорбит змею, а пояску гневного разрушителя и фундамент танцующего опекуна. И еще миг, и они потягались бы в умении убивать, яростная кобра с раздутым клобуком и молодой мужчина, похожий на быка Гаура.
Но забытая всеми Сатьявати отстранила наследника. Вернее, попыталась отстранить. А когда тот даже не пошевелился, просто обошла его сбоку и встала между Гангией и крошкой. «Вьяса, прекрати!» — властно крикнула женщина.
Кобра закачалась вдвое чаще, мелькая раздвоенным жалом меж смертоносными зубами. Наверное, никого не удивило, если бы огромная змея сейчас на глазах у всех превратилась в пятиголового Каллия Даймона, раджу нагов чревоходящих.
а отшельник единым прыжком вознесся бы ей на головы и принялся плясать в позе господства. Майя — иллюзия? А что в нашей жизни реально?
Прекрати, говорю, это я, мама!
Отшельник с явным сожалением бросил скакать и вопить. Даже крошка умерила шипение и опустилась ладони на 2-3 ниже.
Кому сказано?
Да ладно тебе, мамулька! Обиженно скрипнула в ответ. Уже и пошутить нельзя. Крошка, иди спать, я тебе утром молочка налью. Или лучше макаку эту скормлю придурочную. Кобра еще некоторое время шипела, обращаясь в основном к Кали и предупреждая о необходимости вести себя прилично, пока сама крошка будет колебаться в выборе между молоком и этой макакой, после чего втянулась обратно под проход и затихла в норе. Гангия стоял дурак дураком, с факелом наперевес, и буря в его душе перекликалась на разные голоса.
«Вьяса, прекрати! Это я, мама!» — издевалась буря.
Имя Вьяса вполне подходило отшельнику, похожему на чищебного ракшаса-людоеда, поскольку означало всего-навсего «расчленитель». Зато остальное...
«Заходи!» — устало прошептала буря, разом бросив трепать измученный рассудок, и женская ладонь тронула окаменевшее плечо хостинапурского принца. «Он больше не будет».
«Кто он?» Язык ворочался трудно, и слова выходили мятыми, как собачья подстилка. «Кто он? Сатьявати!»
«Твой сын. Прошло не меньше минуты, прежде чем она поправилась. Наш сын».